Весь вечер он был счастлив, знал, что теперь у них с папой все будет прекрасно. Самое главное, он так ловко избавился от ненавистной ему Клары Ильиничны. А потом приехал папа, и стряслась беда.
— Она на машине? Это твоя Инга Арнольдовна? — вдруг спросил Степан.
— Нет, — из-под подушки ответил Иван и Кая. — Если нет, тогда до метро дойти она еще не успела, — быстро проговорил отец. — Если ты сможешь полчаса побыть один, я догоню ее и извинюсь. Сможешь? — Папочка, папочка, пожалуйста, — запричитал Иван, стаскивая с себя подушку. — Догони, пожалуйста, папочка!
— Да, — сказал Степан, — конечно. Только ты сиди и меня жди. Я сейчас.
Он кинулся к двери, нашаривая в кармане ключи от машины. Лязгнули замки. В некотором отдалении возник зареванный, но полный новой надежды. — Иван, ты успеешь? — спросил он издалека. — Сядь на диван и сиди! — приказал Степан. Он выскочил на лестницу, натянув свитер только на одну руку, толкнул за собой дверь, дернул, проверяя, закрылась ли, и ринулся вниз. Нужно поймать ее до метро, потому что там четыре входа, и одному Богу известно, куда ее понесет. Запищал домофон. Тяжелая железная дверь приотворилась. Степан споткнулся, зацепился кроссовкой за металлический штырь, торчащий из асфальта, и головой вперед вывалился из подъезда. На кособокой лавочке, в круге желтого света, сидела Инга Арнольдовна. Она сидела, положив ногу на ногу, курила и рассматривала Степана. Этого он никак не ожидал.
— Добрый вечер! — брякнул он первое, что пришло в голову.
— Добрый вечер! — ответила Инга Арнольдовна вежливо. — Мы, кажется, виделись.
— Почему вы не ушли? — спросил Степан, подумав.
Она пожала плечами. — Мне захотелось покурить и подумать. Он потоптался рядом с лавочкой, ругая себя за идиотский порыв бежать за ней с извинениями, потом неловко плюхнулся рядом.
— Дайте сигарету, — попросил он хмуро.
Она снова пожала плечами и протянула ему пачку. Он прикурил, затянулся и тяжело вздохнул. — Инга Арнольдовна, — сказал он наконец, — я был неправ, что так напал на вас. Просто у меня проблемы. — На работе? — спросила она с иронией. Он хмуро взглянул на нее и кивнул. «Какие бы у вас ни были проблемы, все равно нельзя так расстраивать мальчика», — проговорила она сдержанно. «Он так вас ждал, так радовался, так внимательно следил за тем, что я читала, потому что ему нравилось это, понимаете?»
— Я ничего не могу изменить, — сказал он, раздражаясь. — Моя жизнь именно такая и никакой другой быть не может.
— А жизнь вашего сына? — сразу же спросила она. — Какая жизнь у вашего сына? — Если вы хотите сообщить мне, что я плохой отец, я уже сообщила вам, что вы плохой отец, — перебила она. — Простите. Мне нужно ехать.
— Да знаю я, что эта баба никуда не годится, — сказал он с досадой и ухватил Ингебору за сумку, не давая ей встать. — Я знаю, что она не умеет с ним обращаться. Но где, где, черт побери, все на свете, я к завтрашнему дню найду подходящую. С понедельника начинаются каникулы, и мне страшно даже подумать, что я буду делать с Иваном этим летом.
— А что вы делали прошлым?
— Прошлым, — сказал Степан, — была жива мама.
Она нам помогала. — Простите, прощаю. Они помолчали. — А вы? Снова заговорил он, и раздражение, и обида, и недовольство снова стали сплетаться. свиваться в клубок, как злые осенние змеи в ущелье. Вы дали ему надежду на то, что все может быть по-другому. Как я загоню его обратно? Где я возьму интеллектуалку вроде вас, которая будет читать ему на ночь «Трое в лодке»? Вы-то сейчас спокойненько вернетесь домой и заснете без сновидений, а он? Он возненавидит Клару Ильиничну еще сильнее. И что дальше? Вы ведь не будете с ним сидеть? Она задумчиво покачала ногой в кожаной туфле с элегантной пряжкой. Морщась от непривычного дамского, как он определил про себя, сигаретного дыма, Степан покосился на эту пряжку, в которой вспыхивал, отражаясь, свет фонаря. — Вот что, Павел Андреевич, — решительно сказала Ингеборга и перестала качать ногой, — я могу побыть с вашим сыном до осени. За лето вам придется найти ему новую няньку, потому что 1 сентября мне нужно на работу. Впервые в жизни Ингеборга своими глазами увидела, что означает выражение «отвисла челюсть». У Павла Андреевича Степанова она не просто отвисла, а даже как-то упала. И глаза стали круглыми от изумления, точь-в-точь, как у его сына, когда тот удивлялся. Ингеборга улыбнулась про себя. — В отличие от этой вашей Клары Ильиничны, которая успевала абсолютно все, убираться и стирать я не смогу, но могу порекомендовать вам хорошую женщину, которая убирается у меня. Думаю, что она вполне сможет 2 раза в неделю посещать и вас тоже. Если мне понадобится поехать на работу, я смогу брать Ивана с собой или буду просить ее побыть с ним несколько часов. Она вполне надежна, в отличие от вашей Клары. Если вас все это устраивает, я буду приезжать к 8 утра и уезжать, когда вы вернетесь. Вы будете платить мне $1000 в месяц.
Хоть 2. Тараща на нее глаза, пробормотал Степан. Он никак не ожидал такого поворота.
— 2? — Это слишком, — сказала Ингеборга высокомерно. — 1000? — Это тоже очень много, но я, по правде говоря, совсем не так рассчитывала провести это лето.
— Вы серьезно? — вдруг спросил Степан и посмотрел на Ингеборгу с изумлением.
И от изумления даже выпустил ее сумку, за которую все это время почему-то крепко держался. — Абсолютно! — храбро подтвердила Ингеборга.
Она-то как раз была готова к такому повороту событий. Чего-то подобного она ожидала, когда бесстрашно вытолкала идиотку Клару.
— Идиотка! — едва влетев с деловым и чрезвычайно озабоченным видом в дверь квартиры Степановых, сходу начала шпынять Ивана, а Иван сходу начал бузить, полез за диван и завыл оттуда несчастным трубным басом, а потом стал попискивать, расстравляя собственные раны. Всю жизнь Ингеборга считала себя решительной женщиной, но такой решительности она никак от себя не ожидала. Никогда раньше она не сидела с детьми, тем более в роли домашней воспитательницы, тем более, когда за работу ей должен был платить такой ужасный тип, как Павел Степанов. А если он станет придираться и будет вечно всем недоволен? Ну, впрочем, подумала она независимо, он и так вечно недоволен, и даже если он меня надует, я не умру с голоду. Зато, если заплатит, в октябре я поеду куда-нибудь. А на Мальдивы, и мне не придется очередного родительского приглашения ждать, сидеть 2 недели у них на шее. А вы точно не передумаете? — осторожно поинтересовался Степан и вытащил у нее из пачки еще одну сигарету. — Нет, — сказала Ингеборга, — не передумаю. — Скажите, Павел Андреевич, а вы всегда орете на своего сына, когда бываете не в духе?
Ингеборга была уверена, что он опять впадет в раздражение, однако Степан затянулся и помолчал, как бы прикидывая, стоит раздражаться или не стоит. — Не знаю, — сказал он недовольно. — Я не кричу на него специально, если вы спрашиваете об этом. Мы с ним друзья, стараемся быть друзьями. — Хороши друзья, — подумала Ингеборга. — Один непрерывно орет, а второй от этого непрерывно плачет. Впрочем, пожалуй, она понимала, что имеет в виду Павел Степанов. У них была такая семья — отец и сын. Вот такая. И все тут. Наверное, она была такой всегда, даже тогда, когда мать еще не ушла от них. Они ссорились, мирились, ругались и бывали недовольны друг другом, но всегда были вместе. Они очень зависели друг от друга, и все их интересы были заключены друг в друге. Наверное, они даже и не думали, что у них могут быть отдельные жизни. А что один вопит, а второй ревет? Что ж, и так бывает. По-всякому бывает. «Мне нужно ехать, Павел Андреевич», — сказала Ингеборга чуточку решительнее, чем требовала подобное сообщение, потому что мысли ее вдруг приняли странное направление. «Я живу на Соколе. Это довольно далеко». Степан торопливо поднялся со скамейки следом за ней. «Инга Арнольдовна», — сказал он и внимательно посмотрел на свою сигарету, неправдоподобно маленькую, в толстых пальцах. — Вы не могли бы еще на 5 минут зайти к нам, просто чтобы успокоить Ивана? Он там рыдает из-за того, что я вас выгнал. Просить и даже умолять Павел Степанов умел просто виртуозно, но в этот раз спасительное умение куда-то запропастилось. От неловкости он даже носом начал шмыгать, как первоклассник на педсовете. Ингеборга взглянула на него с веселым изумлением. Посмотрите только, оказывается, он способен испытывать неловкость. Какой душевный, какой тонкий человек. — Хорошо, я зайду, — согласилась она легко. — Заодно я бы вызвала такси. Что-то мне расхотелось ехать на метро.